Материнский инстинкт. Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. В каждом ребенке дремлет птица, которую нужно разбудить для полета. Творчество. Вот имя этой волшебной птицы, писал выдающийся советский педагог Василий Андреевич Сухомлинский. А материнский инстинкт сегодня подскажет, как связаны между собой фантазии и творчество и как развить творческие способности ребенка. Также мы продолжим разговор о наиболее часто встречающихся у детишек заболеваниях мочевыводящих путей.
Не болейка.
И у нас в гостях врач-педиатр отделения выездной консультативной лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина. Елена Александровна, здравствуйте.
Добрый день.
И на повестке дня сегодня у нас пиелонефрит. Елена Александровна, что это такое? Как часто дети сталкиваются с этим заболеванием и в каком возрасте?
Пиелонефрит – это воспаление почек. Сначала воспаляется лоханка, потом по продолжению воспаляется интерстиция или почечная ткань. То есть в народе это просто воспаление почек. Это очень опасно, это очень тяжелая патология.
Воспаление инфекционное?
Конечно. Это всегда
природу.
Инфекционное заболевание. Значит, 1% людей на Земле ежегодно заболевает пиелонефритом. Это приблизительно 65 миллионов человек. Девочки и женщины болеют 6 раз чаще, чем мужчины и мальчики. Острый пиелонефрит занимает второе место после ОРВИ. Он крайне сложен для постановки диагноза. 80% пиелонефритов на первой стадии просматриваются. Дело в том, что очень трудно заподозрить пиелонефрит. Он обычно прячется за маской обычного ОРВИ. А мамы знают, как протекают ОРВИ, знают, как поднимается температура, знают, как ребеночку плохо, интоксикация. Везде все болит, кушать не хочет, вредный, противный, капризный. То есть это обычная ситуация. Когда уже дело доходит до того, что температура не падает, высоченная температура не падает, и начинаются дизурические изменения, то есть какие-то нарушения мочеиспускания или более сильные боли в пояснице и в животе, тогда мама, в общем-то, уже понимает, что-то здесь не так. И вот когда мама понимает, что-то здесь не так, это уже проходит обычно дней 10, 7-10 дней. Тогда подключаются доктора, и опять же, докторам тоже сразу крайне сложно поставить этот диагноз, потому что, опять же, маски. Ну, после анализа мочи уже становится все понятно. Подключается следующее дополнительное исследование, и диагноз выставляется.
Симптомы мы уже частично назвали, и давайте мы их сконцентрируем, как бы, которыми сопровождается это заболевание.
Это всегда интоксикация. То есть пиелонефрит – это всегда высокая температура, острый пиелонефрит.
Ну, высокая – это 38-39.
Это за 38, это 39, это и 39,5. Ребенок вялый.
Почти, да?
Да, под 40 температура. Ребенок вялый, он ничего не хочет. У него при малейшем движении боли в животе, при перемене положения тела, при прыжке, скачке. Не обязательно. Может быть поясница, может быть пупок, вот такие пупочные боли. То есть, ну, если дети маленькие, они не локализуют, вообще сказать не могут, что у них живот болит. Вот они просто вот так хандрят и высоко температурят. Поэтому очень часто педиатры думают, что это ОРВИ, простуда, все что угодно, да. То есть про почки подумаешь в последнюю очередь. Только когда уже несколько раз вот эти атаки пиелонефритные увидишь, тогда уже, ну, ни с чем их не перепутаешь, потому что есть характерный... Ну, вот для меня, допустим, когда я думаю о почках, дети становятся определенного цвета. То есть они резко бледные и зеленоватым таким вот немножечко отливом. Есть специфический цвет лица и кожи у детей, страдающих заболеваниями почек во время обострений. Ну и потом, когда хронизация процесса наступает, их крайне сложно вывести на розовый цвет лица из-за того, что гемоглобин резко падает, и гипоксия очень выражена, интоксикация нарастает.
Елена Александровна, какие факторы способствуют появлению этой инфекции, и как она в почки попадает?
Ну, в общем-то, бактериальные, мы с вами говорили, бактериальные, вирусные, приходят они с кровью.
Как и при цистите,
да? Инфекционные агенты, или восходят из уретры, это обязательно. И плюс еще обязательно какой-то предрасполагающий фактор, какая-то аномалия развития, или какие-то стриктуры, или дополнительные сосуды, то есть то, что нарушает отток мочи, нарушение уродинамики так называемое.
А вот может недолеченный цистит обернуться впоследствии пиелонефритом?
Конечно, по мочеточникам инфекция поднимается, никто и не мешает подняться в почку и там натворить дел и сделать острый пиелонефрит.
А вот такие факторы, как переохлаждение, там, недостаточно личная гигиена, осложнение инфекционных заболеваний, такие как ветрянка, корь, свинка, вот ОРВИ,
конечно,
это тоже,
конечно,
да?
Конечно, да. Ну и, в общем-то, при пиелонефрите большое значение имеет инфекция, приходящая гематогенным путем, то есть частые простудные заболевания. Вот ребеночек идет в садик и начинает болеть.
То есть током крови приходит, да?
Да, иммунитет падает. Все, пришел вирус, пришел микроб, и разворачивается клиника острого пиелонефрита.
Ну, наверное, да, сахарный диабет, если у деток, да, то тоже.
Ну, это патология, к счастью, редкая у деток, но это, конечно, тоже отягчающий фактор развития.
А вот интересно, я видела, что, может быть, это ошибка, в интернете же все можно увидеть. Среди факторов, способствующих появлению пиелонефрита, есть избыток витамина D и рахит. Как это вот может сочетаться? Рахит вызывается недостатком витамина D, а здесь то и другое.
Дело в том, что витамин D – это достаточно серьезный повреждающий фактор, который вызывает склерозирование внутренних органов. В том числе он вызывает склерозирование канальцев, по которым фильтруется моча. То есть дозу витамина D всегда нужно согласовывать с доктором. Хотя есть исследования сейчас, что у взрослых людей он не так токсичен, вызывает достаточно большое количество положительных эффектов, но у деток все-таки нежные канальцы мочеводящих путей очень осторожно сами, не корректируйте дозу витамина D.
То есть, когда мы говорим, витамин D – это хорошо, это полезно, нужно помнить, что все полезно, особенно то, что касается и витамина в том числе, или каких-то лекарств, да, только в определенной дозе для ребенка этого возраста.
Конечно, поэтому, когда мы учились в институте, нас научили вот железному правилу: лучше легкий рахит, чем передозировка витамина D. Это очень опасно и, прежде всего, бьет по почкам.
Напомню, в студии журналист Наталья Милованова и с педиатром отделения выездной консультативной лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Еленой Пузиной мы говорим о пиелонефрите у детей.
Елена Александровна, а вот в чем отличие острой формы пиелонефрита от хронической? В каких-то ощущениях там?
При остром пиелонефрите у нас есть надежда, что мы вот сейчас вылечим, и на этом закончится все. Но 5 лет ребенок после острого пиелонефрита находится на диспансерном учете. 5 лет его не снимают. То есть ждут, что в любой момент может начаться обострение. То есть понимаете, насколько это заболевание, оно,
коварное такое, да,
да? Оно вот каждый раз ждешь, когда наступит обострение. Не верю я в то, что хронический пиелонефрит излечим. Это длительная ремиссия. Можно 10 лет не страдать, можно 15 лет не было обострений, и все равно где-то что-то когда-то может появиться. То есть дети с такими особенностями, их надо обязательно растить в тепле, ни в коем случае не переохлаждать. Если он заболел, его нужно лечить очень серьезно с докторами. Мама одна нет. Обязательно есть такое золотое правило: переболел ребенок, сдайте анализ мочи. Это несложно, это недорого, но это убережет от того, что мы прозеваем вот это обострение. Потому что острый пиелонефрит течет ярко, он течет тяжело. Его не увидеть невозможно. А хронический пиелонефрит, он очень коварный. Он уничтожает паренхиму почки, и все идет к хронической почечной недостаточности. Потихонечку, мелкими шажками. Но человек проживет меньше, чем он бы мог жить. То есть это влияет на качество жизни. И очень важно вот эти вот случаи, когда идет обострение хронического пиелонефрита, профилактировать. Есть такие противорецидивные курсы. Очень их люблю, очень хороший эффект от них. Когда доктора приглашают 2 раза в год таких деток на осмотр, на сдачу анализов, на коррекцию лечения. Это не просто потому, что докторам скучно и нечего делать. Это обусловлено погодными условиями, сменой питания, еще какими-то моментами. То есть с 1 октября и с 1 марта железное правило, должно у таких деток идти противорецидивные курсы лечения. Они помогают профилактировать эти обострения, помогают тому, что не уничтожается паренхима почек, не появляются еще какие-то заболевания. Это ж не просто пиелонефрит, он потом ведет к различным неприятным состояниям, да, то есть это профилактика.
Елена Александровна, вот вы сказали, что, ну, выздоровел ребеночек, сдайте мочу, чтобы уже были уверены на анализ. Но чтобы этот анализ дать, нужно, чтобы назначил врач этот анализ, или мы можем просто просто взять ребенка и пойти куда-то и сдать? Вот без направления может мама с ребенком пойти и сдать?
Мама может все, когда она что-то хочет или когда ей что-то нужно. Это просто логически должно быть обусловлено, почему мы это делаем.
Мама, то есть, может, все, примут ли ее в лаборатории?
Ну, как правило, вы знаете, эти просьбы не бывают просто так. Мама знает, что у ребенка слабое место почки. Доктор, у него 1500-2000, а то и 3000 сейчас детей на участке, они просто не могут всех запомнить, и физически это невозможно, да. А мама напомнит доктору: доктор, у нас же, помните, 3 года назад было вот такое, а давайте сдадим мочу. Я вас уверяю, ни один доктор не скажет: нет, не надо, идите, все прошло.
То есть мама все равно должна
это
прийти к доктору, чтобы он выписал направление.
Конечно,
я вот это имела в виду.
Конечно,
не просто
конечно.
Мама захотела, пошла и просто сдала
ребенка. Вы знаете, я вообще против того, чтобы мамы сами ходили и что-то сдавали.
Общий анализ мочи, например.
Любые анализы, это неправильно. То есть смотрите, что они делают. Сдают анализ любой, крови, мочи, что угодно. Берут результат и смотрят. Без учета того, что результаты по возрастам разные. Докторам, чтобы стать, надо очень аж знать по возрастам анализ крови тот же самый. Это очень сложно. Мама не разберется, она посмотрит, там написано норма, а для этого возраста это не норма. То есть всегда анализы должен назначать врач, трактовать врач, вам объяснять врач и назначать лечение только доктор.
Елена Александровна, в чем заключается лечение и какой уход нужен детям, страдающим пиелонефритом?
Это очень серьезное лечение, это многолетнее лечение. Значит, в острый период эти детки, как правило, госпитализируются. Этого бояться не нужно, это хорошо, это так должно быть. У нас есть в городе несколько специализированных отделений. Не надо препятствовать, не надо отказываться, то есть это хотят добра вашему ребенку.
То есть если ребенка с циститом мы лечим дома,
то
в большинстве
острый
случаев...
пиелонефрит – это всегда госпитализация. Начинайте с нее, потому что пиелонефрит – это всегда антибактериальная терапия. Ее нужно подбирать с учетом посевов, с учетом мазков. Доктора это все умеют. Схемы разработаны, все это сделано. Нужно делать все правильно сразу. Не дома, давайте один антибиотик, давайте второй антибиотик, на третий антибиотик приходим, а в моче уже L-формы, да, то есть микробыши, они хитренькие, они спрячутся в оболочку, а потом нужно давать такие антибиотики, что мало не покажется всему организму. Поэтому дайте докторам сразу работать, дайте вам правильно подобрать, назначить, вывести, а потом со своим участковым педиатром вы будете уже восстанавливаться, будете назначать и соблюдать какие-то физиопроцедуры, общеукрепляющие различные, сопутствующие заболевания будете корректировать. Таким деткам обязательно нужно посещать стоматолога 2 раза в год, обязательно дружить с лор-врачами, чтобы не было каких-то аденоидов, хронических тонзиллитов. То есть ни в коем случае в своем организме нельзя держать очаги инфекции, которые легко попадут в почки и вызовут обострение.
И еще раз, мы уже тоже говорили по ходу нашей беседы о мерах профилактики. Давайте теперь обобщим под занавес нашей беседы.
Во-первых, нужно выздоравливать. Когда ребеночек заболел, лечить с докторами и до конца выздоравливать. Выдерживать паузу иммуноуспокоения так называемого. То есть если ребеночек выздоровел, не надо сразу его вести в садик или в школу. Нужно дать ему несколько дней еще на реабилитацию, чтобы организм воспрял, поднял свои иммунные силы и начал ответ. То есть чтобы не заразились, не было повторных таких моментов. Если ребенок болеет непрерывно, обращайтесь к иммунологам. Какие-то общеукрепляющие мероприятия планируйте в соответствии с возрастом ребенка. То, что ему можно, то, что ему нужно, то, что ему целесообразно. Всегда советуйтесь с вашим доктором. Хотите вы поехать на воды с детками с хроническим пиелонефритом, посоветуйтесь с доктором. Хотите вы какие-то физиопроцедуры домашние, прогревание, фитотерапию. Все это здорово, это помогает, это работает, но обязательно обсуждайте это все с врачами. И, конечно же, гигиена, чтобы не было восходящего пути инфицирования. Это гигиена наружных половых органов, это ни в коем случае не тугая одежда, никакие джинсы тугие, никакие переохлаждения. То есть, нагрейте вы это одеяло, положите любого возраста ребенку, тем более девочке, одеяло, согретое на батарее, положенное в холодную машину, только на это может сесть ваш ребенок и ждать уже в таком, на теплом одеяле, когда
либо
машина
включить
согреть.
Подогрев сиденья. Сейчас в машинах
используйте.
Елена Александровна, время нашей беседы подошло к концу. Я благодарю вас за участие в передаче. И напоминаю, в студии была врач-педиатр отделения выездной консультативной лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина.
Здоровья вам и вашим деткам.
Материнский инстинкт.
11:36 на часах в студии. С вами по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. Часто можно услышать, что все дети – неутомимые творческие натуры, а взрослые могут только завидовать им и учиться раскрепощать свою фантазию и творить, как они. Так ли это на самом деле и нужно ли развивать фантазию и творческое воображение ребенка? Об этом мы сейчас и поговорим.
Ас и буки родительской науки.
И моя собеседница, наш постоянный эксперт, практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
Ну и начнем с того, что такое фантазия и когда нужно поощрять детские фантазии, а когда их все-таки следует гасить.
Детская фантазия – это такая отпущенная на свободу импровизация. Это полет, это направленное фантазирование, это направленное ассоциирование. Это все то, что продуцирует детский ум, это детские игры, это задатки будущего детского творчества. Это то, что очень важно поощрять и развивать. Ребенок — это существо очень творческое, которое постоянно продуцирует что-то новое. Мы будем говорить о творчестве и будем говорить о том, что творчество — это создание не просто чего-то спонтанного, но и, безусловно, самобытного, аутентичного, принадлежащего непосредственно самому человеку, творцу, создателю. То есть что-то, что отличается от всего существующего. И в этом плане творчеству близко понятие креативность. То есть не то, когда мы подражаем, копируем, а когда мы воспроизводим не нечто ранее увиденное или услышанное, а что-то совершенно иное. То, чего мы никогда не видели, то, что родилось извне, то, что является вот таким продуктом своего рода, ребенком, да, который появляется на свет. Если говорить о детях, они так не мыслят, конечно, они просто играют, и в этой игре действительно какие-то дети проявляют себя как более творческие, активные, а какие-то дети в большей степени склонны подражать, которые в большей степени скованы какими-то страхами, ограничениями. Здесь, конечно, тоже возникает вопрос, да, когда ребенок фантазирует, да, как вы сказали, Наталья.
Когда эта фантазия полезная, она потом выливается в творчество и во что-то полезное и такое интересное. Но есть фантазии, которые, может быть, следует гасить, которые не всегда продуктивны.
Вот эти непродуктивные фантазии я бы разделила на два вида. То есть ребенок действительно фантазер, которого очень важно заземлять, да, потому что такие дети, они вырастают во взрослых, эти взрослые потом приходят ко мне, и у них у всех, вы знаете, одна и та же проблема возникает. А проблема такая. Я полон идей, но лежу на диване, еще немножко полежу, а потом, ну вот, как-нибудь поднимусь, да, как начну их воплощать.
И что-нибудь сотворю.
Да, и что-нибудь сотворю. Как вы понимаете, год идет за годом, день за днем, но ничего не происходит. То есть фантазию от творчества отделяет вот этот один шаг. Превратить идею
в деятельность.
И вот, вы знаете, этот шаг, он оказывается иногда невероятно сложным, да, и когда смотришь со стороны, думаешь, господи, ну что же тут сложного? Ну вот, например, да, ты пишешь чудесные рассказы, ну возьми, отправь их кому-нибудь, пусть прочитают, опубликуют. Да? Или ты там, например, замечательный художник, возьми, размести свои работы, ну хотя бы в социальных сетях, чтобы их увидели. Что же здесь сложного? Кажется тем людям, которые легко осуществляют этот переход от фантазии к творчеству. Но те люди, которые не могут осуществить этот переход, они невыносимо страдают, потому что
им сложно. И все это начинается еще в детстве,
да.
Я так понимаю, да?
То
есть родителям нужно вовремя детские фантазии, может быть, ограничивать? Насколько тогда их нужно ограничивать? Вот здесь давайте как-то мы определимся. Что же делать с детскими фантазиями,
вот,
которые бьют фонтаном?
Да. Вот ребенок-фантазер, он немножко похож на Питера Пэна, который умел летать и который никогда
не хотел стать взрослым.
И не вырос, да. Вечный ребенок.
Ребенком.
То есть тот взрослый, который не умеет воплощать фантазии в творчество, никогда не взрослеет. Это вечный ребенок. Это может быть совершенно обаятельный мужчина, который брыжет идеями, да, который фонтанирует, но при этом он не может заработать и принести денег в дом.
А вот как же нам определить, когда фантазия это продуктивная, когда ее нужно поддержать, и за ней последует творчество, сплав какой-то произойдет, и ребенок человек начнет не копировать, не подражать кому-то, а что-то свое интересное создавать, а когда эта фантазия его уведет вот в такое питерпенство, когда только-только фантазирую и больше ничего.
Первое. Ребенок не умеет переключаться с игры на какой-то другой вид деятельности. Второе. Ребенок боится воплощать свои идеи. Ну, например, говорит, я хочу сделать домик, мой домик будет прекрасным, он будет состоять из там 2-3 этажей, и на первом этаже будет вот это, на втором это. Ну, давай же делай свой домик. Ну, сейчас, сейчас. Вот завтра, послезавтра. И, в общем, ребенок не переходит к этим действиям. Ну, отсюда, конечно же, вытекают и те занятия, которые родители могли бы предложить детям. Например, прочитали сказку, нарисовали какой-то момент, который особенно понравился, запечатлелся внутри, да, в душе. Слепили, может быть, даже проиграли по ролям. Дальше еще такой очень важный момент – это ограничивать детские фантазии. Да, если вы видите, что ребенок заигрывается, ну, например, поиграли вы там в Мальвину, а Мальвина не хочет возвращаться обратно в Машу и продолжает быть Мальвиной. То есть вам уже пора, там, я не знаю, на работу пора, а она все еще требует, чтобы вы исполняли роль Буратино, и Мальвина топает ногами, истерично бьется и отказывается перевоплощаться обратно в Марию. Вот здесь, конечно, тоже возникает такой момент, на который следует обратить внимание. И, например, на будущее говорить: итак, мы 10 минут играем в Мальвину, и затем возвращаемся снова к нашим делам. То есть ставить вот эти временные рамки, временные ограничения, учить ребенка переключаться. Еще хочется сказать об одном виде фантазий, которые являются патологическими. То есть те фантазии, которые могут быть симптомами различных заболеваний психических, например, аутистического спектра или психотравмирующими какими-то вещами спродуцированными. Это такие фантазии, например, стереотипные движения, да, повторение одних и тех же слов, одних и тех же фраз, тревожность, настороженность, отказ пробовать что-то новое, да, отказ играть в новые игры, отказ пробовать новую еду. Да, тоже, казалось бы, не совсем творчество, не совсем фантазия, а в то же время так часто бывает, когда ребенок просит читать одну и ту же сказку, когда он не хочет читать новые сказки.
Но это вообще-то норма, когда он... если он одно и то же, особенно маленькие дети. Психологи, да, многие утверждают, что это норма, и это можно поощрять, и даже нужно поощрять, когда маленький ребенок, он должен привыкнуть к тому, что вот эта стабильность ему интересна и полезна.
Да, Наталья, вы не даете нашим слушателям сбиться с пути. Вы правильно говорите, что действительно каждый из этих симптомов сам по себе ничего не значит. И это просто, может быть, нужно еще раз прожить эту ситуацию, прожить эту сказку, да, может быть, действительно хочется эти движения стереотипные повторять, да, там, пока не надоест. Но нас интересует именно совокупность, симптомокомплекс. Если много симптомов собрано воедино, то тогда тоже, дорогие родители, не стоит волноваться, стоит обратиться к специалисту просто для того, чтобы вы, ну, как бы понимали, в какие игры лучше поиграть, чем лучше позаниматься и что следует поделать. Вот что еще важно обратить внимание. Конечно, если вот такой вид симптомов, о которых мы говорили, дополняется еще нежеланием прикасаться, отказ отзываться на свое имя, да, вот та самая Мальвина, о которой мы говорили сейчас, утомляемость, непредсказуемость в поведении, глубокий интерес к одним темам и абсолютное отсутствие интереса к другим темам. Да, то есть, например, там, творчество только в одном направлении. Страхи, которые отличаются от обычных страхов.
Творчество в одном направлении тоже должно встревожить?
Если оно только в одном ключе.
Мы наоборот, как-то стараемся думать, вот займись одним делом, не разбрасывайся, а то ты тысячу дел делаешь,
Наталья,
а
смотрите,
и нигде не достигаешь
ничего. Что должно встревожить? Что должно тревожить? Если творчество в одном направлении, при этом глаза не смотрят, не любят, когда касаются его, да, не любят, когда к нему обращаются по имени, плюс полон разными страхами, которые совершенно иррациональны. Вот если это все вместе, то тогда это должно встревожить.
Ну, потом, здесь вот фантазия, как и здесь. Мы как-то немножечко, может быть, уходим в сторону патологии. А мне бы хотелось, чтобы мы не о патологических каких-то фантазиях поговорили, а о фантазиях вредных и полезных у здоровых абсолютно детей, которые все любят фантазировать. Просто одни заигрываются в этих фантазиях, задерживаются, а другие со временем от фантазии переходят к какому-то творчеству, к какому-то делу, меняются эти фантазии у них, и они их продвигают. И вообще-то фантазию ребенка нужно ли развивать? Или достаточно того, они и так фантазеры?
Я почему коснулась патологических вот этих моментов? По той причине, что родители очень активно наблюдают за ребенком, и иногда они склонны приписывать его поведение к каким-то патологическим видам поведения, а оно таковым вообще не является. А иногда они склонны, наоборот, не замечать каких-то каких-то очевидных факторов, на которые стоит обратить внимание. Поэтому, вот, собственно, уйдя в эту тему чуть-чуть, мне бы хотелось родителям сказать, что если что-то волнует, обязательно обращайтесь к специалисту для того, чтобы это волнение и тревога никак не влияли на ваши отношения с ребенком. А вот насколько полезна фантазия творческого, об этом очень хочется как раз отдельно сказать. Это вообще основная движущая сила развития человека. Потому что каждый человек, по сути, творец. Да? Это, по сути,
без
создатель...
фантазии не было бы ничего.
Ничего, да?
Никаких
было.
Даже открытий научных не было бы.
Да. Каждый человек...
Это... Сначала надо придумать что-то, да, а потом уже воплотить.
Да. Создатель своего мира в этом мире уникальном. Он уже находится в каких-то отношениях со всем, что его окружает. И ведет себя, соответственно, тому, что он чувствует, как он чувствует. Поэтому, конечно, таким творчеством является умение выражать то, что происходит в твоем внутреннем, личностном, глубоком пространстве вовне. И, конечно, возникает сразу же отсюда следствие, что выражать умеют те, кто открыт, кто искренен, да, вот эти качества важно развивать в ребенке, кто лишен страхов, которые блокируют выражение этого творчества. Ребенок и в последующем тот взрослый, который обладает вот этой творческой энергией, который умеет творить, признает в себе, принимает в себе творца, он добивается наибольших успехов и в карьере, и в личной жизни, потому что творчество, собственно, и составляет жизнь, ну, как говорится, знаете, все в твоих руках, да, мы творим нашу жизнь собственными руками. И человек-творец — это, ну, наверное, высшая ипостась человека, к которой мы все должны стремиться.
Екатерина, а вот насколько полезно или, может быть, наоборот, вредно для развития творческой фантазии ребенка или его творческого начала подражательство, следование шаблону, примеру, образцу? Вот, например, мы занимаемся с ребенком и показываем ему, как сделать вот это, или как нарисовать, или как слепить, или как сочинить там песенку, частушку, стишок. Мы даем какой-то шаблон, какой-то образец, и ребенок по нему работает. Полезно это или не очень для развития творческой фантазии начала
это
ребенка?
Это очень полезно, потому что развитие мышления, памяти, внимания, моторики, да, и всего того, что является таким важным вкладом в развитие мозга ребенка, как раз вот и являются все те действия, о которых вы говорили. Именно подражание — это та самая ступенька или те самые ступеньки, которые ведут за тем к тому, что человек, отталкиваясь от уже изученного, создает нечто свое. Это как для того, чтобы писать гениальные произведения, да, для того, чтобы написать «Войну и мир» Льву Николаевичу Толстому, надо было подражать и переписывать крючки, палочки, буковки вслед за кем-то,
да,
или
он
чем-то.
Палочки, крючки, буковки — это не подражание, да? Он учился писать, просто вообще писать рукой, да? Но чтобы создать те образы, которые он придумал, он же их ни у кого не взял, никому не подражал, он их сам воспроизвел из себя. Вот это получилось творчество, да? А если есть какой-то шаблон, как мы учим писать, допустим, детей сочинения в школе, есть план, есть вступление, вот так вот, есть заключение, там, развитие действия, кульминация и так далее, даем шаблон. Вот этот шаблон, не поставит ли ему такие рамки или шоры, за которые он с трудом будет выходить или не будет вообще стараться выходить, и тогда творческого человека не получится из такого подражателя.
Ой, какую интересную вы тему подняли, да? Действительно, знаете, нам дают раскраски и говорят, не выходи за рамки, да, раскрашивай бабочку так, чтобы, не дай бог, линии
а
твои...
я уже знаю, что за линию надо выходить. Это нейропсихолог был, если не выходит за рамки, это не совсем хорошо.
Да, и, конечно, знаете...
И волк за флажки иногда прыгает, да?
Да,
не каждый, но есть такие.
Очень важно действительно уметь выходить за эти рамки. Недавно с подростками тоже играли в игру «Королевство». И сидит группа, я говорю, надо выбрать короля и королеву. Да, и тут тишина такая, пауза. Одна девочка говорит, а можно я буду королевой? Я говорю, да. А мальчик говорит, а можно я буду королевой? Я говорю, да. И все такие в шоке. А что, можно было? Спонтанность и творчество — это как раз умение выходить за рамки. Да, потому что сидят и думают, сейчас назначат, сейчас дадут, сейчас выдадут. Да никто ничего не выдаст, и никто ничего не даст. И умение нарушать запреты так же важно, как умение...
Фантазируй и выходи за рамки.
Важно рисовать бабочку и не выходить за рамки. Важно рисовать бабочку и выходить за рамки. То есть мы должны ребенку дать опыт проживания и того, и другого. Поэтому, дорогие родители, перед нами стоит сложная задача чувствовать своего ребенка, любить его и понимать, что конкретно моему ребенку сейчас надо. Моему ребенку надо сейчас поучиться выходить за рамки, потому что он слишком закрыт, слишком сжат, он очень многого боится, он боится выражать себя, у него внутри много идей, но он боится проявить себя, боится, что поругают, боится, что засмеются над ним. Тогда нужно, конечно, помочь выходить за рамки. Или, может быть, наш ребенок вообще границ не видит, да, и тогда ему
нужно
установить эти границы, да, заземлить его, да, вот как мы говорили.
Вообще, вот можно творчеству научить? Как мы можем научить складывать числа? Как мы можем научить из крючочков и палочек буквы потом и слова писать? Этому научить можно, да? А вот творчеству, творить, выдумывать, можно научить ребенка? Или этого есть, или этого нет?
Я думаю, можно. Конечно, если речь идет о здоровых детях, то в каждом человеке есть это творческое начало. И вы знаете, я всегда думала о том, что вот откуда мы знаем, да, что вот это самый быстрый бегун. Ведь просто многие не пошли на бег, их не отдали. И, может быть, да, у нас есть совершенно более гениальные, там, например, бегуны или танцоры или пловцы. Поэтому очень важно найти вот этот талант, найти то творческое начало, да, которое, преломляясь через талант ребенка, сможет быть выраженным максимально в наивысшей его такой ипостаси.
То есть творчество — это создание собственного мира, да? Но дети живут в мире таком очень еще пока тесном, особенно маленькие дети, да? А начинается-то ведь все это развитие с самого раннего возраста. То есть сначала ребенку нужно узнать этот мир, да? Сначала чему-то подражать, повторять за кем-то, да? Потом придумывать что-то свое, и когда накапливается определенный опыт у ребенка, плюс уже там, если у него есть еще и природное дарование, и талант, со временем как бы такой сплав образуется, когда ребенок уже сможет что-то придумать свое, создать что-то свое.
Вот творить, с одной начать. Стороны, да, Наталья. А с другой стороны, мне вспоминается сказка про голого короля. Помните, да, когда все эти взрослые были подвержены стереотипам социального мира, и когда возразить, сопротивляться, выражать свое мнение было не принято, и все кивали, и им казалось, что они видят платье, да, на короле. Только ребенок нечто новое привнес это. Да, он открыл этот новый мир, и этот новый мир, он разрушил все стереотипы взрослых. То есть творческое начало в ребенке, конечно же, есть. И вы замечали, наверное, и каждый из вас, родители, замечали, что ребенок — это маленький мудрец. И, казалось бы, нет у него опыта жизненного. Иногда как скажет что-то, да, и ты так стоишь и думаешь, откуда это в тебе? Как природа заложила тебе вот это все?
И природа
откуда
заложила.
Это взялось?
С другой стороны, мы, родители, должны смотреть за тем, чтобы ребенок видел короля без платья, а мы не видели бы талант нашего ребенка или одаренность его, или его творчество в платье, где платья нет.
Там,
да?
Где его нет, да.
Нужно, чтобы память у ребенка развивалась, да? Он накапливает жизненный опыт благодаря памяти. Внимание мы должны развивать также. Благодаря вниманию он тоже, он учится зачем-то наблюдать, он накапливает вот этот опыт, да, который потом может переплавиться в творчество. Способность комбинировать, где-то что-то увидел, услышал, подсмотрел. Сначала как бы скомпилировал в своем сознании, да, а потом из этих кирпичиков со временем начинается творчество.
Да, мы все так устроены. Говорят, что мы вообще не произносим ничего, чего мы когда-либо не слышали. И все наши тексты, это, знаете, как...
Как да. во сне, да? Никогда не приснится то, чего когда-то не видел, когда, не слышал
да.
где-то.
И только иногда случаются эти прорывы креативности и творчества, когда мы можем действительно что-то новое привнести. Но, опять-таки, повторюсь, в нас заложено так много природой удивительного, что может открыться, что может вдруг выразить в наше творческое начало, чего не предполагалось. Опять вспомнился Толстой. Помните, откуда эта барыня взяла вот это вот эта интеллигентная, да,
да,
женщина, Наталья, да,
в шелках и
в бархате.
Бархате, да, вот эти русские
традиции, движения и танец.
Время у нас подходит к концу. Сделаем такой вывод. Значит, поощрять фантазию нужно, потому что креативность, творчество нужно ребенку в будущем. Чтобы это все развивалось, развиваем память. Мы, родители, что можем? Внимание, да?
Мышление.
Учим
ребенка.
Мышление, да. Где-то ему показываем, подсказываем.
Главное – поощрять. Никакой критики. Поощрение – поддержка. Поощрение – восхищение, гордость и поддержка.
Учить ребенка
поддержка,
не реагировать на оценки. Да, и не особенно оценивать там, где идет творчество.
Да.
И если наш ребенок зафантазировался и ничего не делает, его подталкивать к тому, чтобы фантазия воплощалась в какую-то деятельность.
Да, да, переводить на деятельность, заземлять.
Ну что ж, Екатерина, наша передача подошла к концу. Я благодарю вас за участие в беседе. И напоминаю, в студии была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Донтер в разделе «Радио России». А сейчас мы, режиссер Светлана Адаян, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11:20 на волне 89 FM в программе «Радио Донтер».
Материнский инстинкт.